Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Ни в ведомстве, в отделах, ни в резидентурах никогда не было и нет специального курса учебы, подхода, изучения рекомендаций по алкоголю.
В рубрике «Красное сухое» разведчик Олег Гордеевский. Он рассказывает о том, что и как пьют шпионы.
Все эти романы, написанные англичанами, другими авторами, русскими, что вот сидит англичанин, разведчик, прихлебывает свои виски, это все выдумки. Они пьют только хорошее, сухое, белое и красное вино.
«Красное сухое» минут через 45. Начнем же с другой темы. Кажется, слово «богадельня» в России чураются. Прежняя власть списала его как дореволюционное. Между тем, ничего дурного в этом слове нет. «Богадельня» — это от «бога для», то есть «бога ради». Еще «богадельню» прежде называли «божий дом», «божий приют». Но, в конце концов, переименовали в «дом для престарелых», в «интернат». Когда-то говаривали в народе: «За тюрьму, за сумму, да за богадельню не ручись». Вот и не будем. Голоса, которые вы сейчас услышите, я записал в одной из нижегородских богадельен, или, если угодно, в доме для престарелых. В коридорах, в комнатушках дома мне вспомнились стихи Левитанского. Но вот картина грусти бесконечной, и я едва не плачу в этот миг, когда старушка площадь переходит, неся свою порожнюю авоську, где словно одинокий звук минорный и словно бы воробушек озябший один лежит на донышке лимон. Бабусе Устине ровно 100 лет.
Приехала, 71 год мне был. Вот теперь сотенной. Я работал тут 18 лет. И постройку теперь таскала всю. Клади клала, воску возила. А бабы те не умеют, а я с детства русная. С мамой пахали. Отец на войне был. Я лошадь водила, мама пахала. Вот я была работница золотая. И сейчас окошечко сама чисти, стенки мою, все, пол мою, хвораю, вот все болит, вот все. Да ж чай старость, все тут работы, заботы миленькие, да. У нас родители гоже жили, 2 лошадки отец имел, коровку, 5 голов овец пустил. Один раз 3 барана было, теленку закололи. Вот сколько ног-то, сколько потроху-то, сколько голов-то? 3 тысячи нажали хлеба по воскресеньям с гармонию, по домам. Мать померла молодая, у меня отец славный был. Мать моленный и отец моленный, и бабушки, дедушки моленный. Я вышла замуж, только вышла на масленицу, свадьба была. 4 месяца пожила, царя смести. Вот и считай, 71 год приехала сюда. 30 лет живу тут. Я была как бомба. У меня зубы какие завлекательные, всех завлекала. Я мелкий, чистый. Вот как жили, вот миленькой как жили. Вот мама 15 кур было. Мама накопит 1000 яиц. Мы со снохой понесем. Нам золотые давали. 10 золотые тогда были, золотые были. Нам 10 рублей золотой дадут за яйца. Мама накопила золотых 20 штук. Хваски нарезали мешок. Вот эдакой материалов всем. Шили, постом шили. На машинку сейчас расшила. И в руки шили. Опять базар придет, Не через неделю опять сотню яиц понесем. 15 кур было. Грехов боишься. Смерть не боись. Грехов. И сказал сатана-то. А я боюсь. Дам постели мягкие. Дам веселье всем. Дам постели мягкие. А Господь сказал. А я такое дело. А я пошлю, боюсь, второе пришествие. Мой возлик топтали, кололи, в землю зарывали. Это правда было? Было? Партийный. Полили, кололи, выкидывали. Это правда было? Но... А я, бать, за свой лик не прощу. Я, бать, пущу, бать, шарик, и все снесет. И ты, бать, погибнешь, на антихрист сказал. Царь-то, батюшка, какую железную дорогу сделал. Везде дороги сделал, во всякий город. Царь-то милостливый. Вот, бать, если у кого коровка падет, пойдут. Ваше происходительство, дядя Митит, у него в царском полку был. Идет, бать, ему была день рождения. А он, бать, идет, несет бутылку. Виноградного вина дорогого. А дочь несет пирога с яйцами, с рисом, вот по этому куску завернут. Мы, бать, у ворот стояли. Приехали родные к нему. Лошадь, бать, ковры эти висят. Тогда не было ведь машин-то. Народ, бать, какой нарядный. Да. А он, бать, здравствуйте, военные. Здравствуйте. Я вам хочу пособчик понести. Вот такая вот рюмочка на ножках. И дал бы я вам больше, даже по чайному. Но вы на посту. Вот меня поздравьте, мне день рождения нынче. Ко мне приехали на 8 лошадях, вон, родные. Да ладно, из Германии приехали. Ее германка жена-то была. Она теперь крестилась. Ну-ка, бать, Маша, на дочку. Угощай, бать. Солдатиков-то по 8 конфет дала, бать, круглый шоколадный. Вот как жили, миленько.
Есть в Нижегородском доме для престарелых, где столетняя бабуся Устинья прожила последние 30 лет, своя художественная жизнь. Несколько номеров самодеятельных артистов я записал.
Живет моя отрада в высоком терему, а в терем тот высокий нет хода никому. А в терем тот высокий нет хода никому. Я знаю, красотки, есть сторож у крыльца, но он не загородит дороги молодца. Но он не загородит.
Георгий Алексеевич в доме живет сравнительно недавно.
В дом я как попал сюда? Во-первых, у меня очень тяжелое детство было, это очень трудное. У меня мать тяжелая была очень, так честно говоря, очень. Я был не нужен, как говорится. Вот. Мать делала вид, что она для себя живет. У меня сестренка также. Из-за нее вешалась неоднократно. Меня посадили, судимый был. Вот. Потом вторично, так, третий раз, четвертый раз. Рецидивистом стал, как говорится, признали уже особо опасным.
Здесь живут 300 человек. Они знают о вашей биографии?
Здесь особенно никто не интересуется этой биографией, понимаете? Вот. Биография, она когда касается это? Тогда, когда ты не угоден кому-то. Вот в связи с жалобой, вот я написал. Правда, я защитил не тех людей, честно говоря. Я думал совсем другое представление о тех людях. Вот. Сейчас, конечно, ошибся немножко. Вот. Сам я ненавижу вот. Не люблю, вот, пьяниц вообще, очень тяжело к ними. У меня человек был, он так вот все хороший, аккуратный, чистый был. Ну вот, как выпить, так вот мне вот подковырнет, и все, я не могу. Я, видите, как живу, как как грубо, как женщина. Сам убираю все, сам стираю. Это уже выработано с годами, как говорится.
У вас случаются какие-то маленькие радости?
Новый год, когда праздники, вот так я немножко провожу, так немножко отдыхаю, вот так. Когда у меня все спокойно.
Вы дружите с кем-нибудь здесь?
Дружу. Вот, например, вот Ваня, мы все хорошо знаем. Вот эта пытка изнасиловать тут женщину и прочее. Постоянно систематически пьяный. Тут стекло разбил. Вот. И вот тут была Анна Ивановна, у нас старушка. Тоже в прошлом судимая, очень гнилая женщина, которая здесь избивала всех женщин. Они устали от нее. Била, грабила.
Вы холостой?
Да, нет, у меня жена была. Была жена, но в связи с того, что я... Вся жизнь у меня была попорчена. Была у меня. У меня в Ленинградской области жена была, вот. Девочка от нее. Ну так, я сейчас не живу. Сейчас я холостой. Долгое время я уже холостой.
Здесь живут и мужчины, и женщины. Их здесь 300 человек. Случается, что кто-то влюбляется друг в друга?
Вот вроде Борис, раньше он хуже себя вел. Сейчас сошелся с Зоей, вроде бы. Живет нормально, вроде более получше. Поспокойнее стал как-то.
Вы боитесь смерти?
Нет, смерти я не боюсь. Я не боюсь смерти. Я очень, я даже не раз ложусь спать и все время говорю, Господи, хоть бы сегодня, как бы мне спокойно умереть.
В доме для престарелых, естественно, очень много людей преклонного возраста. Вот вы ходите по коридорам, вы видите старые лица. Вы чувствуете себя старым?
Нет, нет, я не чувствую себя старым, нет. Люблю даже посидеть со старыми людьми. Почему-то я уважаю старость очень. Я вот даже вот можете мнение спросить у людей, вот так вот, всех старушек. Обо мне никто плохого не скажет, чтобы я кого-то обидел.
Вы не думаете жениться?
Постречался я, хорошая женщина сюда приходила ко мне, вот, хочет меня забрать себе и дом, все, ну...
Вы бы хотели жить не в этом доме?
Очень бы хотел, даже пятиметровку комнату где-то хотел бы получить маленькую, пускай она будет под полуподвальным, чтобы я мог самостоятельно жить как-то, работать, все. Я сувениры делаю, продаю их, вот. По 160 тысяч, по 200 тысяч, там, ну, такие фантазии, там, или из готовых что-то покупаешь, или сам выпиливаешь, делаешь сувениры красивые. Вот люстру нашел там, сделал такую, вот это все с помойки соберешь там, сделаешь богато там, на кладбище часто хожу там, цветочки там соберу, помою, потом делаю красиво.
Дочь у вас бывала здесь?
Нет, нет, ни разу. Я не привык к этим домам, конечно, не привык. Тут мне вселили одного, правда. Ну, просмотрела сестра, видать, вшиво вселили. Тут полтора месяца вшей тут выгонял из этой комнаты. И, понимаете, может быть, действительно я в чем-то виноват. Я хочу себе... Я даже себе ищу, думаю, может, я в чем-то виноват перед этим человеком, перед этим соседом. Я уже грубо говорю, я знаю, какое я говно и какое ты говно, понимаете? Но я говорю, ну, мы должны все же разобраться, кто из нас говнистый, все же, понимаете? Я говорю, ну, надо же как-то уступать друг другу.
Я говорил уже в этом доме с людьми, которые прожили здесь более 30 лет. И вы смогли бы здесь прожить 30 или 40 лет?
Не знаю.
Нас в семействе двое только, но нетрудно спутать нас. Родились мы с братом Колькой в один день и в один час. Мама скрикнула: «Ох, Боже, как похоже, просто жуть!» Папа рявкнул: «Ну и что же, разберемся как-нибудь!» Я боюсь, что будет худо. Николай наш страшный плут. Он умрет, меня, наверное, в крематории сожгут. Но сегодня я доволен, удовлетворен вполне. За стихи, что пишет Коля, аплодируйте мне.
Случается в доме для престарелых и свадьбы. Молодоженов, с которыми я познакомился, зовут Софья Павловна и Валентин Николаевич.
Мы жили с мужем в своей квартире. Я за ним ухаживала несколько лет дома. Мне посоветовали вот сюда. Нам дали двухместную, правда, сначала на третьем этаже. Меня это не устраивало, там одни мужчины жили. Помогла мне Надежда Николаевна, вот наш лечащий врач. Перевела она меня в показательное крыло с мужем. Схоронила я его. У нее был инсульт правосторонний. Он не говорил и не ходил. И рука не действовала. Очень тяжелый, тяжелейший был больной.
Когда умер ваш тогдашний муж?
Умер 27 июля того года. Вот второй год. Ну и вот с Валентином Николаевичем 5 месяцев вот живем.
Валентин Николаевич, а как вы познакомились с Софьей Павловной?
Как познакомились? Мне приходилось дежурить, я работал здесь немножко. Сторожем дежурил по ночам, когда мог еще. Я и Виктора знал, мужа ее больного. Потом, когда он умер, прошел год. Все, она одна, и я один.
Тут все-таки много одиноких.
Ну, одиноких множество, конечно. Но мы как-то вот нашли общий язык. Не ради там чего-то уж, каких-то высших интересов. Ну и так решили сойтись вместе. Она не совсем здоровая, я тоже полугнилой. Вот так.
Вот вы говорите, что вы нашли общий язык, а почему вы не говорите, что это любовь?
Ну какая в этом возрасте может сильная любовь? Просто привычка к человеку.
Вы тоже так думаете?
Конечно, но как же еще любовь? Любовь бывает в молодости, первая, например, любовь. Вот. А здесь уже нравится, просто уважаешь человека, нравится. Да даже можно сказать, что вот мы полюбили. Я не знаю, он меня, я просто его полюбила. Вот, его есть за что полюбить. Он, нет, я не... Вот праздник был, он даже у меня не просил 100 грамм. Ну чего, чего скажу, он реагирует на все мои требования.
Ну, по-моему, это любовь.
Ну, я думаю, хоть небольшая, но есть.
А здесь много вот таких пар?
Есть пары-то.
Да, немного, наверное.
Немного? Ну, по-всякому. Ну, вот, есть некоторые пары. Ну, а многих-то нет.
Вы говорите, вы работали здесь сторожем, и в конце концов сменили профессию сторожа на жизнь в доме для престарелых. Вы не мечтаете вернуться?
Никуда я не мечтаю вернуться. Мне здесь хорошо. У меня и нет никакого дома. У меня здесь весь дом, все здесь. Куда мне вертаться?
Ну, теперь, когда вы вдвоем, может быть, вам удалось бы зажить своим собственным домом.
К чему это? Ее тоже, насколько я знаю, все устраивает. Все абсолютно.
Я вот еще что скажу. Как дом открылся, 3 года, наверное, прошло. Я здесь жила рядом на поселке с первым мужем. Потом муж у меня... Я счастливая, но вдов... на умерших. Умер, пошел на работу и не вернулся. Инфаркт сердца. Я все время молодая мечтала. Я здесь завхозом сначала работала, потом заведующим промтоварным складом. Гляжу на одиноких, а у меня детей не было. Мы одинокие были. И все время думаю, дорога мне сюда. Эта мысль меня не оставляла. И вот пришлось, ну что, нам нравится здесь. Ну есть, конечно, здесь выпьют и дебоширят иногда, и обругают иногда. Все есть. От чужих вот терпеть иногда приходится. Ну, врачам он пожалуемся, они нам помогают их утихомирить. А в основном нам неплохо здесь. Живем, колбаски не хватит, в магазин сходить.
Вы говорите неплохо, а какая для вас самая большая радость, которая вот случалась или случается в этом доме?
Не знаю, какая радость. Вот то, что мы здесь встретились, сошлись, это самое основное.
А я всем доволен. У меня какая у меня может быть радость? Все у меня есть.
Одевают нас, обувают нас. Неплохо. Идет, как
все нормально.
Дома.
А вы не боитесь смерти?
Смерти? Но я не боюсь, но вроде в эти годы еще не хочется умирать.
Я много видел смертей, когда работал шофером всю жизнь. На трассах, на авариях, все. Я привык как-то к этому. Был и я в авариях. И сам сознание терял однажды. И ничего. Как-то я к этому отношусь равнодушно.
Здесь в доме часто бывает священник. Вы с ним разговариваете?
Бывает, разговариваю я. Вот когда у меня больной муж был, я даже его приводил в комнату. Тот мой муж, он как-то не признавал Бога. Я хотела его там причастить, все. И он это руками там показывает. Не буду, не буду. Я, правда, вот помогала. Вот одна бабка здесь, одинокая совсем, к нам пришла. И вдруг она очень сильно заболела. Она умерла. И я сходила, ее отпела, все вот и 9-й, и 40-й день я ей все отметила. Я и на годовую сходила, ей заказала годовую. В общем, я человек такой, я себя честной женщиной считаю. И я всегда внимательна ко всем, мне всех жаль. Ну, кто поможет? Я помоложе, хоть у меня здоровье не важное, но все равно как-нибудь. Они меня уважают.
А вы любите петь?
Очень.
А вы бы не могли спеть?
Сейчас я не настроен. Я очень люблю церковные пения, очень люблю. Я не хожу молиться, конечно. Иногда с мамой, мама у меня была жива. Иногда я ходила с ней. Один раз мы причастились с ней, единственный раз. Когда-то здесь был свой ансамбль. Даже нам, ну, как артисты, платья нам сделали тут бывший директор. Они сейчас на складе висят, ведь расшиты они. Мы выступали когда-то. У меня были одни слезы только. Ну, как одного мужа 20 лет прожила, схоронила. Теперь другого схоронила. У меня одни травмы, одни травмы. Так что мне не до песен. Я, конечно, сейчас не так пою.
А я вообще не смогу. Я задыхаюсь сразу. Было когда-то?
Вот, в молодости мы пели.
И на гитаре я играл неплохо. Плясал здорово. В армии в ансамбле был. Северного флота. А сейчас все это ушло. Вот такая штука.
Три, четыре.
Из острова на стрижень, на простор речной волны выплывают расписные островодные челны. На переднем стенька разин, обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет, сам веселый и хмельной. Этот ропот и насмешки слышит грозный атаман и могучею рукою обнял персианский стан.
Все радиозаписи в Нижегородском доме для престарелых я делал в присутствии молодого врача Надежды Николаевны.
Ритуал смерти, ну, человек умирает, дают 2 часа, он лежит на кровати, то есть остывает, завязывают ему, там привязывают руки, челюсть подвязывают. Затем отправляют его в морг. На каталке у нас есть люди, которые работают в морге. Это люди из наших же проживающих. Ну, вот они отвозят, обмывают. На 3-й день мы стараемся, значит, захоронить такого человека. Сейчас у нас бесплатное захоронение принято с марта месяца за счет райсобеса. Приезжает машина, катафалка с гробом, укладываем одетого в наше белье умершего и отвозят его на кладбище. Мы обязательно даем телеграммы, вообще спрашиваем, когда поступает проживающий к нам, спрашиваем, кому на случай смерти сообщить. Даем телеграмму.
У вас свой морг?
Да, небольшой, потому что, ну, пусть там в день это не всегда даже, но 2, если там покойника.
Слушали передачу «Голоса из Нижегородской богадельни». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. В рубрике «Наши современники» скрипачка Анна Агре. 20 лет назад она уехала из Свердловска в Израиль. Ее записал в Тель-Авиве Михаил Исенбаум.
Вообще не жгут не костер, они жгут огромный чан, такой, как сковородка полукруглая, такая здоровенная. Они там жгут угли. Вот эти угли, они дают и тепло, и свет легкий какой-то. Вот пока они не прогорят, бедуины, саданцы съезжаются с разных вот этих африканских стран, Северной Африки, мусульманских и более глубокой Африки, все эти свои язычники, съезжаются музыканты. И по ночам там бывают такие, ну, джемсейшены такие восточные. Один раз приехал египетский какой-то пацан с каманчой, каманча, у него скрипочка, которая ставится, значит, на коленочку. Я такую каманчу никогда не видела, там двойной слой струн, если не тройной. То есть на одних он играет, остальные ему какой-то резонанс дают. И я никогда в жизни не слышала такой звук. Это звук человеческого голоса, который то смеется, то плачет, то разговаривает, что-то рассказывает. То, что он играл, зеленоглазый такой египтянин, как изваяние такое. Практически не двигался, когда играл. Но с тобой это делает что-то невероятное. То есть ты входишь в этот транс и уже потом не понимаешь, ни где ты находишься, ни сколько времени, ни что происходит. И постоянно вот этот звук этих барабанов, этот дарбук ночью. Чернила в глазах, залитые глазами чернила, черноты. И я все собиралась, решила, все. Пришло время, надо ехать, надо посмотреть, что это такое. Тогда еще не было интифады. Конечно, если бы Синай не отдали, если бы он был до сих пор нашим, там бы были отели, там бы были огни. А так он остался дикий. Сейчас уже там есть электричество, там вся. А тогда, когда я начинала ездить, не было ничего. Началось это с того, что как бы ты переходишь Илаки границу, попадаешь на египетскую сторону. И все. И первое ощущение, что ты вне закона. Вот сейчас тебя могут порвать вот как грелку, и все, и никто тебя не найдет. Тут, значит, есть у тебя два варианта. Или это вот напряжение и страх в себе культивировать, или полностью расслабиться, понять, вот как израильтяне говорят, юсром. Вот как пошло, так пошло. Переходишь границу, я дала свой израильский, значит, паспорт, и проверяющий этот египтянин поставил мне штамп, и мне в рожу швырнул его. Проходи, и он как-то проверил мой паспорт. Я взяла, сказала, шукран, спасибо, все. И прошла. Там стоят бедуинские такси, которые на такси ни хрена не похожи. Это машины какого-то, не знаю, 913 года, или вот не знаю, ну, в общем, как они ездят, непонятно. У них по колесам вот такой, значит, форма из ушей. Вообще невероятная история. Но другого нет, ты садишься и говоришь, как бы. Я единственное, что знала, что мне сказали, что несколько из классных очень мест, это все вдоль моря, потому что в пустыню ты же не поедешь, тебе надо к морю. То есть место, значит, которое называется Рас-эль-Сатан. В переводе на русский это голова дьявола. Рас – это голова, рожь на иврите, рас по-арабски. Эль-Сатан. Сатан – сатана, дьявол. Голова дьявола. Потому что там гора, она, значит, в форме вот этой дьявольской головы. Все, я, значит, поехала на этот пляж и увидела, что там стоят такие хуши бедуинские. Такой получается домик, прямо на песчанике стоит домик из таких бамбуковых тонких палочек. Такой, знаешь, как домик Ниф-Нифа, на который я думала, оно улетело. Я решила, я пойду вдоль моря, пока не найду место, где вот реально просто никого нет, никого не хочу. Так вот я дошла до этого арби, который, значит, сидел на корточках обмотанной, гениталии, значит, тряпкой обмотанной. Там происходят с тобой такие процессы. Во-первых, через какое-то время ты понимаешь, что человеку на самом деле ничего не нужно. У человека все лишнее. Все, что тебе нужно, это тряпка, но максимум еще одна на смену. Но даже на смену не нужна, потому что воздух сухой, постоянно сухой, очень сухой, горячий ветер высушивает тебя, даже если она мокрая, она через 3 секунды уже сухая. Значит, ты ей обернулся, ты на нее лег, ты ей уже укрылся, ты ее вытерся. Человеку на самом-то деле ничего не надо. Мы, оказывается, живем по инерции. Мы все делаем по инерции, и вставая утром, мы думаем, что мы будем делать. То есть ты даже не думаешь, что ты будешь. Ты знаешь, я сегодня буду делать это, я пойду туда, я пойду сюда, я вернусь, я буду поем. И ты привык. А там ты приезжаешь, и ты понимаешь, что ты встанешь утром, и ты ничего не будешь делать. Ты никуда не пойдешь, потому что идти тебе некуда, и заняться тебе нечем. Тебе становится страшно, у тебя ломка. Тебя ломает дня 3-4, ты мечешься, тебе хреново. Не идти некуда, не делать ничего не надо. Когда эта ломка проходит, и ты превращаешься в кусочек камушка, лежащего рядом, и ты такой же камушек, и следующий такой же лежит. И даже вот эти бедуины, они такие же камушки. У них вообще не возникает мысль, куда мы пойдем и что мы будем делать. У них нет этого в голове. Интересно, что ты сидишь на пляже, да, около моря. Это не пляж, на самом деле. Там пляжа нет. Это просто берег моря. И вот эти бедуинские хуши стоят. И вот ты сидишь, и вдруг видишь вот эту черную фигуру, видно, мужчины ходят в белом, в белых морлевках. У них, на самом деле, очень комфортно. А женщины в черном полностью. То есть, когда ты видишь вдалеке черную фигуру, это значит, ты идешь женщина. Как им не жарко. Я еще что меня совершенно поразило, они ничем не пахнут. У них вообще нет запаха. Они в море-то не заходят. Ну, сколько там они моются? Сколько того омовения? Понимаешь, они целый день там дикая жара. Они ничем не пахнут. Вот этот сухой воздух, постоянный горячий ветер, плюс соленый от моря, он их прожаривает и просушивает настолько, и в какой-то момент у тебя исчезает твой собственный запах. Там через пару недель тебе ни дезодорант, ничего, ты не пахнешь ничем. Ты весь сухой, высохший такой. Бегаешь в тряпке, одичавший, на голове холодный, брови сросли на пол лица. Единственное, что ты чистишь зубы и в море моешься. Сначала я заметила, что для них не существует понятия времени. Как вот речка течет, она же не думает, куда я сейчас потеку. Вот как она течет, она так и течет, так же они текут по этому времени. Они об этом не задумываются, они живут, вот он сел, вот он скрутил свой джойнт, понимаешь, вот он его пыхнул. А дальше он не знает, что будет, смотря как его вставят. Вставят его, потихонечку двинемся, не вставят, дальше посидят. А вдруг еще кто-нибудь подойдет, пойдет интересная беседа, там разберемся. Куда нам торопиться? Жизнь идет, сегодня день есть, завтра есть день. Что-нибудь да будет. Вот такая психология. То есть я когда там с кем-то договаривалась, а давай там вот завтра в 11. Они на меня так смотрели, кивали как бы. Но я уже по глазам видела, что никто не понимает толком, о чем я говорю. Потому что такое завтра, что значит в 11. Они как бы кивают, да, кивают, но ты по глазам уже видишь, что кивнул. А что ему не кивнуть? Ну, кивнул головой, много сил не берет. Они очень умеют сохранять энергию. Особенно это видно в праздник Рамадан. Вот я его спрашивала, говорю, араби, как ты выдерживаешь? Ничего нельзя есть. Да есть можно только вечером. И он мне объяснил, что надо меньше расходовать энергии. Есть хочется тогда, когда ты выплескиваешь энергию. Как правило, энергию ту свою выплескиваешь излишне. Куда ты сейчас встала? Он мне говорит, куда ты сейчас пошла? Что тебе не сидится? Я говорю, ну вот я встала, мне надо это взять. Я говорю, что срочно? Зачем тебе это надо? Сиди спокойно. Что тебя дергает? Сядь и сиди. Всегда умному человеку есть о чем подумать. И самое интересное, что в какой-то момент ты и думать перестаешь. У тебя прочищается башка полностью, еще продувает этим горячим ветром. Просушивает тебе мозги. И в какой-то момент ты видишь, что у тебя уже никаких мыслей ни о чем нету. Когда проходит ломка, когда ты становишься частью песка, на котором сам лежишь, когда у тебя исчезают все мысли в голове. Это постепенный такой процесс. И потом, когда ты понимаешь, что тебе в принципе надо возвращаться, но ты не понимаешь, зачем. И вот ты подходишь к Эйлатской границе, попадаешь в Эйлат, и понимаешь, какое страшное говно вокруг. Какие-то отели, какие-то огни, какие-то люди в одеждах ходят. За что я здесь делаю? Зачем я здесь? Ой, ноги в руки, бежать обратно. Но ты все равно возвращаешься. Что интересно, что где-то полгода тебя из состояния равновесия вывести невозможно. Вот что бы ни происходило, какая жопа бы ни случилась, у тебя вот этот вот какой-то стержень тебе остается.
Израильская скрипачка Анна Агре о Синайском полуострове, бедуинах, пустыне и Красном море. Запись Михаила Нисенбаума. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Мои любимые пластинки.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Peut s'oublier.
Мои собеседницы – журналистка Виктория Федорина и ее дочь Варя. В конце к нам присоединится 5-летняя Маша.
Иногда рэп, ну поп и очень редко русские песни.
А почему?
Ну, русские, они странные.
Чем они странные?
У них голос странный. Я их не запоминаю.
Ну, есть русский рэп, есть русский рок.
Ой, русский рэп – это вообще кошмар.
По-моему, не патриот.
Нет.
Московская русская девочка.
У них плохая музыка. Она неинтересная, она плохо запоминается, и она очень тяжелая.
Хард-рок тоже тяжелый.
Да, но я его не слушаю.
Рэп вы на английском языке слушаете?
Да.
Вы понимаете?
Ну да.
Вы понимаете вот жаргон, сленг американских темнокожих юношей?
Мне приходится, потому что я сижу на английских сайтах, на американских, и там надо общаться на английском.
Вы просто музыкальный иностранный агент?
Да, я такой.
Кто вам нравится? Почему именно вот этот рэпер вам нравится?
Например, Флорида. У него классные клипы, и у него классная татуировка. На ней написано, на всю спину там написано «Флорида».
А вы помните его песни, если их можно назвать песнями?
Ну да.
Что, вы можете что-то спеть?
Нет. Я понимаю, что значит спеть. Мне лень. Ой, нет, мне не лень, а мне... я стесняюсь.
Вы когда принимаете душ, вы поете?
Нет. Ну, я не могу.
Маме и папе нравятся песни, которые нравятся вам?
Им однажды понравилась песня, я не помню, как она называлась, а так нет.
И что они вам говорят?
Одень наушники, Варечка.
Ну, вы послушная девочка?
Ну да, потому что когда я в наушниках, то я не слушаю их музыки.
А какую музыку слушают ваши мама и папа?
Скучную.
Это классическая музыка, джазовая, рок?
Да, джаз и классическая.
Вы можете назвать любимых композиторов, музыкантов мамы и папы?
Нет, я могу сказать, какие у мамы любимые цветы. Ромашки. А папа один раз хорошо купил красивые сережки.
Угу. Кому?
Мне.
Сейчас мы расстанемся, и какую музыку вы пойдете слушать?
One Direction. Группа.
Sorry?
One Direction.
Could you repeat again?
One Direction.
Is it American?
Да, честно.
Удачного вечера.
Спасибо вам. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Oh. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you lift your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. You don't know your beauty. В детстве я любила слушать сказку про голубого щенка. Пластинку я ее пела по ролям. Причем я ее любила по очереди. Я пела искренне, когда пел кот-пират. И когда я пел голубой щенок, я пела за голубого щенка. И это было вот вообще здорово-здорово. Потом я любила Битлз, конечно. Все любили Битлз. А еще Биджиз. И мне не стыдно, потому что на самом деле я Биджиз могу слушать и вот сейчас. Это такие прекрасные, чудесные совершенно песни. А что еще в детстве? В детстве я уже рассказывала Варьке несколько раз историю о том, как я любила петь. И перестала петь после того, как столкнулась случайно во дворе с одноклассником. Он меня бросил презрительно певица. У нас были смежные квартиры. Я перестала петь в душе. Надолго. А потом, в таком позднем детстве, ну, наверное, все еще в детстве, потому что, наверное, долго была инфантильной, я засела крепко в классическую музыку и поступала как такой, наверное... Ну, я шла от печки. Сначала я проходила по классицизму, потом я слушала романтиков. Трагическая и комическая одновременно, наверное, для меня эта песня «Сольвейк». Вот она в своем классическом исполнении, если понимать и вдумываться, то это очень печальная песня. Можно прям вот, ну, не знаю, если подпевать, прям и до слезы найти. Когда Анечка была маленькая, мы слушали с ней такой романтический рок. Она у меня прекрасно ела полдник под Rolling Stones. И мы до сих пор друг другу гоняем письма с тем, что а вот послушай. I see the light.
Моей старшей дочке 21 год. А, средняя дочка моя слушает то, что я не полюблю, наверное. Хотя нет. Это затягивает, это бывает забавно петь всем вместе. Моя средняя дочка слушает Джастина Бибера и слушает Селену Гомес. Ее зовут Варя, ей 12 лет. Младшая девочка слушает понемножку музычку мою. Она вбирает в себя все, но на самом деле у них случаются компании на троих. Это очень смешно бывает. Они очень любят петь на троих с еще и Аниными друзьями песни Антонова, например, со всеми проигрышами. Причем они поют вместо инструмента. Все исподволь сводится к тому, что я слушаю инди. Инди-рок во всех проявлениях. Мне это кажется такой интеллигентской музыкой. Мне это приятно. Мой муж, его зовут Владимир, но слушает то, что я слушаю. Слушаем «Гнездо» песенное. Если перепевки песни, каверы многочисленные. Нам нравится, например, песня Брейля «На Макитепа». Мы слушаем все ее изводы на польском, на немецком, Дитрих. Мы редко это обсуждаем, просто молчим рядом.
Bitte geh nicht fort, was ich auch getan, was ich auch gesagt. Glaube nicht ein Wort, denk nicht mehr daran. Oft sagt man im Streit Worte, die man dann später tief bereut. Dabei wollt mein Herz ganz dein eigen sein. Denn ich liebe dich, lieb nur dich allein. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort.
А я повторяю вновь и вновь.
Не умирай, любовь.
Ты дышь?
Не умирай, любовь.
Ты дышь?
Не умирай, любовь.
Ты дышь? А я повторяю вновь и вновь. Не умирай, любовь. Ты дышь? Не умирай, любовь. Ты дышь? Ты дышь? Не умирай, любовь. Ты дышь?
Виктория Федорина и ее дочери Варя и Маша. Говорит Радио Свобода, поверх барьеров. Красное сухое.
From Russia with love I fly to you.
Заполните стакан для коктейля льдом. Налейте туда водку. Встряхните смесь. Добавьте мартини и, если хотите, украсьте маслины. Это рецепт любимого коктейля Джеймса Бонда. Что предпочитают другие разведчики? Когда, при каких обстоятельствах и сколько может выпить разведчик? Мой сегодняшний собеседник Олег Гордеевский. У него богатый опыт работы в советской и британской разведках. Господин Гордеевский, молодых разведчиков в Советском Союзе учили азбуке употребления спиртных напитков?
Ни в ведомстве, в отделах, ни в резидентурах никогда не было и нет специального курса учебы, подхода, изучения, рекомендаций по алкоголю. В школе, в бывшей разведшколе номер 101, которая выросла в огромную краснознаменную академию разведки имени Андропова, выпускающей около 300 человек в год, там нет курса по алкоголю, там нет главы в главном учебнике разведки, нет главы об алкоголе. Имеется какая-то доля лицемерия и ложного стыда, которого господствовало, начиная со Сталина и до конца советского периода. Вообще ничего не говорится, в принципе, об алкоголе, сексе и гомосексуализме. Хотя общая атмосфера в училище, в разведшколе, была такая, что пить нельзя и никакие спиртные напитки в общежитиях распивать категорически запрещалось. И как только после школы работники приходили в отдел, они замечали следующее, что, во-первых, в отличие от того периода, когда они были студенты, курсанты, здесь офицеры все пьют, но выпивают очень осторожно по сравнению с другими ведомствами. Выпивают дома, а если выпивают в компаниях, что вообще допускалось, то всегда это было, так сказать, с большой долей осторожности для того, чтобы, во-первых, дело не дошло до дебоша общественного, и, во-вторых, чтобы не было стычки с МВД, то есть милицией. У нас в моем отделе был заместитель начальника английского отдела. Я говорю о людях, которые все умерли, поэтому я не боюсь их называть. Так вот, его уволили, замначальника отдела, полковника, потому что, когда он выпивал, он был склонен к насилию. Он начинал драться, задираться, и вообще он был крупный мужчина. И до милиции дело доходило, а с милицией как бы не хотело связываться ни в коем случае, особенно в брежневские времена, потому что это грозило большими неприятностями. Но все это цветочки по сравнению с тем, что происходило потом в резидентурах. Когда работники, молодые работники, приезжали в резидентуру заграничную, в любую, какая бы то ни была зарубежная страна, они немедленно в первые 3-4-5 недель впитывали в себя атмосферу и политику резидента и резидентуры в отношении алкоголя. Они понимали впервые, потому что им в лекциях не рассказывали, что на каждой встрече с контактом в городе, а на это деньги большие отпускались, оперативные средства очень немалые, они должны были выпивать с контактом, голову не терять, стараться быть сильнее контакта, но выпивать то, что контакт, то есть иностранец, который разрабатывается с точки зрения того, чтобы получать от него информацию или завербовать его как агента, нужно было его ублажать. Постепенно, в течение нескольких месяцев, все работники, почти без исключения, втягивались в потребление спиртного ежедневно, потому что по вечерам был еще свободный поезд по барам и пабам, чтобы найти интересного контакта просто в толпе. После этого, через несколько месяцев, они узнавали, что у хозяйственника резидентуры, обычно работника опертехники, хранится несколько ящиков водки и виски для оперативных целей. Цена была такая. Водка – $1, виски – $3. А часто и бесплатно это получалось для работников. И люди начинали брать бутылки домой или в кабинеты и выпивать в рабочее время и по вечерам за гроши. Во главе вот этого спивания стояли большей частью резиденты сами. Мой резидент Данилов, царство ему небесное, в Копенгагене, в ланч, час дня, он выпивал бутылку водки, ложился спать. И приходил на работу в 4 часа. Мой резидент, генерал Гук, в Лондоне, и его заместитель, полковник Никитенко, потом стал большим человеком, оба они умерли. Они запирались в кабинете где-то в 3:30, курили и пили водку. После этого за несколько часов до конца дня расходились. И Гук, которому было все еще мало, он знал, что жена ворчала. Он наливал полный граненый стакан водки, выпивал быстро, выходил из посольства, садился в свой «Мерседес» и ехал домой.
С точки зрения алкоголя, потребления алкоголя, какие страны для разведчиков были более предпочтительными?
Советские русские разведчики, они, которые никогда в жизни не пробовали виски, по приезде в страны западные, да и восточные, потому что виски везде было, они все влюблялись в виски. Поэтому они имели у себя всегда бутылку виски в машине и бутылку виски дома. И выпивали на встречах, а потом допивали даже по дороге со встречи в машине, вопреки всем правилам, потому что они имели иммунитет, и полицейские не имели права их задерживать. Интересно было, какие были привычки местного населения, контактов, с которыми они пили. Ну, например, в скандинавских странах пьют свой аквавит, холодный из морозилки аквавит, в маленьких изящных рюмочках, и запивают прекрасным пивом в красивых элегантных бокалах. После этого пьют кофе, а потом пьют коньяк. Иногда я замечал, что на столе стоит в конце встречи недопитый аквавит и все еще прихлебывает. Не значит, он будет оставлен. Контакт никогда не оставит западные недопитые, потому что ценность. Значит, рюмочка аквавита недопита, кофе недопита, бокал с пивом недопитый и рюмочка с коньяком. И он прихлебывает со всех четырех, пока не закончит. Вот к такому типу выпивки приучали, собственно говоря, эти контакты вот и работников, которые в последующей жизни тоже смешали все на свете. И пиво, и вино, и водку.
Вам, по-видимому, приходилось по долгу службы выпивать с вашими коллегами и сослуживцами из британской разведки Intelligence Service, может быть, из ЦРУ или ФБР. Каковы алкогольные замашки западных коллег?
Большинство разведчиков западных стран пьют, по крайней мере, в рабочее время очень мало. Например, в ЦРУ до середины 90-х годов пили бокал вина в ланч. Потом это совершенно все исчезло. И вообще настала очень трезвая жизнь в Америке. Американские разведчики, контрразведчики пьют очень-очень мало и очень осторожно. Это сейчас у них считается немодно. Англичане попроще. Они в ланч могут все еще выпить бокал вина. И вообще на встречах с контактами и на встречах личных и так далее, они пьют только вино, сухое, белое или красное. Все эти романы, написанные англичанами и другими авторами, и русскими, что вот сидит англичанин, разведчик, и прихлебывает свои виски, это все выдумки. Они пьют только хорошее, сухое, белое и красное вино. И, кстати, оперработники КГБ и ГРУ, которые работали в Лондоне, они тоже улучшали, собственно говоря, свои вкусы и свои привычки, потому что контакт... Мы пили крепкие напитки, и эту водку никто видеть не хотел. И они все приучались к хорошим, дорогим винам.
После ухода в отставку и после выхода на пенсию вы остались верны вашим алкогольным симпатиям? Или они все-таки изменились, изменяются?
Ну, когда я оказался не под прессом этих встреч бесконечных, приемов, коктейлей, свободного поиска по барам, конечно, я сразу понял, что надо быстро, так сказать, от этого отвыкать. И просто, если хочется выпить, то пить то, что любишь, то, что душе приятно, и то, что здоровье в ней вредит. В конечном итоге я стал пить красное сухое вино, точно как ваша передача называется, хорошее красное сухое вино. Чилийские, кстати, аргентинские вина я полюбил. Но с возрастом уже много не выпьешь. К сожалению, больше 2 бокалов красного вина в день я не пью. И слава богу, потому что большинство людей, которых вот я видел в КГБ, которые долго оставались в КГБ и работали в резидентурах, они все стали алкоголиками и умерли довольно рано.
Используют ли разведчики алкоголь по долгу службы?
В некоторых случаях, когда речь идет о очень важном контакте, о котором известно, что он любит деньги, вино и женщин, тут уже, так сказать, КГБ идет ва-банк. И работнику говорят: пей с ним, насколько тебе здоровья хватает. Деньги не проблема. Выпивай, пока не завербуешь. И у меня был знакомый сослуживец. Он был блестящий вербовщик, Николай Коротких, который разрабатывал технического из связи, то есть из самого важнейшего участка, американского посольства. Этот цветной американец был очень склонен к алкоголю и к деньгам. И ему резидент сказал: песни в любых ночных барах до 3-4 часов ночи, но ради конспирации сделай усилие, приди на утреннее совещание 8:30 посольства, отсиди час до, может быть, 10 часов, а потом иди домой и спи. И он так и делал. Поил, вставал деньги и в конце концов завербовал этого американца. Он добился огромного успеха для себя и для резидента.
Профессиональный разведчик Олег Гордеевский по телефону из Лондона. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца и Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.org.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».